День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Бава Кама. И сегодня мы с листом Куф Юд Бет 112. Мы остановились на первой строчке этого листа, на первой странице, в первой строчке. Два слова прочитали, остановились. Почему мы остановились? Потому что Гемара сказала, что идею Рами Бархама, высказанную на предыдущем листе, на предыдущей странице, есть те, кто относят не к нашей Мишне, а к Брайте, некой, которую Гемара сейчас приведет. Напомним нашу Мишну. В ней написано так, что «Гозелю маахилет бана, вейнех лифнеем птурим или шалем, веймахя давар шишбу ахрают хаим или шалем». Человек украл, накормил своих детей, оставил перед ними, положил перед ними, больше положил перед ними, свободно от того, чтобы платить. Если была вещь, в которой есть ответственность, мы скажем, что это недвижимость, хаем или шалем, тогда должны платить. Теперь говорит Рами Бархама. Он комментирует Мишну и говорит, что если он положил перед ними, они свободны от того, чтобы платить. Говорит Рами Бархама, это значит, что они являются, несмотря на то, что они наследниками, они являются как будто покупателями. И тогда у них происходит еуш вершин уршус. У них происходит изменение владельца. Соответственно, украденный предмет перестает быть собственностью хозяина, поскольку хозяин отчаялся, плюс это поменяло владельца. Соответственно, они не обязаны возвращать тот предмет, который отец украл. Так рассуждает Рами Бархама. И мы посмотрели, кто с ним согласен, кто, про что идет речь, съели, не съели, да, и так далее. Так говорит Роба, что они съели это, ну, уже использовали. Теперь Гемара говорит, что есть те мудрецы, которые обсуждали это высказывание Рами Бархама и говорили, что оно относится не к нашей Мишне, а относится к другой брате. То есть вы сейчас спрашиваете, что это значит. Дело в том, что у нас было высказывание Рами Бархама. Это была, как мы как бы объясняли уже, что Талмуд это была такая большая конференция. Составление Талмуда была большая конференция мудрецов, где все мудрецы должны были принести, собрать все высказывания мудрецов на заданные темы. То есть была как бы зал конференционный, который назывался Баба Кама. И вот, так сказать, на этой конференции, которая называлась Баба Кама, или там дни, посвященные Баба Каме, собирались все высказывания мудрецов на эту тему. Соответственно, было высказывание Рами Бархама. Теперь это высказывание Рами Бархама было сомнение. К чему оно относится? К нашей Мишне или относится к брате, который мы сейчас проведем? То есть на конференции уже были часть мудрецов, которые поспорили между собой и сказали, что это высказывание относится к Мишне или это высказывание относится к брате. Вот. И мы, так сказать, теперь понимаем, да, как мы воспринимаем эту информацию. То есть у нас есть спор мудрецов, о чем сказал Рами Бархама. Рами Бархама сказал просто высказывание, высказал его. И он знал, к чему оно относится. Гемара пытается проанализировать, если оно относится к Мишне или если оно относится к брате. И вот мы сейчас посмотрим, что за брат, о чем она говорит, и посмотрим эти два варианта. Два варианта. Понимание, если высказывание Рами Бархама относится только к Мишне, только к брате, или к Мишне и брате одновременно, может ли это быть? Давайте посмотрим. Итак, говорит Гемара. Равада барахава матни лего дырами бархама. Равада барахава матни учит лего дырами бархама. То, что говорил Рами Бархама. Аго, про это. Что сказал Рами Бархама? Что наследники, они в принципе покупатели. Он учит это на следующее высказывание. Относится к следующему высказанию. И не хлем авием маот чель ребит. Оставил им отец деньги процентов. Долгов за проценты. Проценты за долги, извините. Да? Проценты за долги. А фальпи шиёйдим шем чель ребит. Несмотря на то, что они знают, что это проценты за долги. Эйн хаевим ляхзир. Дети не обязаны возвращать. То есть дети человека, который взимал с других проценты за долги, не обязаны возвращать этим должникам проценты, взысканные их отцом. Омар Рами Бархама, сказал Рами Бархама, зот омерет, это значит, ршут юреш ки ршут локеях даме. Вот об этом сказал Рами Бархама, что наследник, что владение наследника подобно владению покупателя. То есть они как будто бы покупатели, как будто бы они получили это имущество, и они как бы какой-то сторонний покупатель, а не наследники этого человека. И поэтому они не обязаны возвращать. Это не их зона ответственности. На что Рова, опять же, если в прошлый раз, на прошлом понимании, Рова возразил, да нет, они съели на самом деле. Они уже использовали это. Здесь Рова возражает другого. Рова Омар, Леулам Эмель Хоршус Йойриш. В принципе, ты можешь сказать, что владение наследника Лав Киршус Лакеах Дами, оно не подобно владению покупателя. То есть передача наследнику не подобна продаже какому-то другому человеку. Но почему же тогда дети, несмотря на то, что они наследники, а они как бы, как будто бы продолжение отцовского владения, несмотря на это, они не обязаны возвращать взысканные отцом проценты с долгов. Почему? Вышани Аха отличается здесь. Домар Кра сказал стих Торы. Альтиках мейто нешах ветарбис. Не бери у него нешах. Нешах это кусание. Да, то есть ты откусываешь у него имущество. Ветарбис это увеличение. То есть ты у него откусываешь имущество и увеличиваешь больше, чем ты дал. Okay. А почему? Потому что Тора сказала, агадерлей, верни ему, кейхи дениха беадох. Чтобы он мог жить с тобой. Так написано про денихе беадох. Верни ему то, что ты у него берешь, чтобы он мог жить с тобой. Ледидей комазер ле рахмона. Его предупредила Тора, самого кредитора. Лебрей сына лой маздер ле рахмона. Не предупреждала Тора. Вот. И тут есть такой комментарий, да? Что как написано в Торе, альтиках мейто нешах витарбис вьюресим и лукеха вихай ахиха и мох. Как написано в Торе, глава Ваикра, написано так, не бери у него нешах витарбис вьюресим и лукеха и побойся Бога, вихай и будет жить ахиха и мох, брат твой с тобой. И Гемара в трактате Баба Меция, она учит из этого пасука, пусть будет жить брат с тобой, что если человек нарушил запрет и взял ребит, он обязан вернуть ребит, эту добавочную стоимость, проценты должнику, для того, чтобы брат мог с ним жить вместе. И Брайта нас обучает, что несмотря на то, что кредитор должен вернуть эти проценты, в любом случае, если он такого не сделал и умер, наследники не обязаны возвращать эти деньги должнику. Вот так вот. Так вот учит эту брайту Роб. А Рами Бархама, соответственно, учит по-другому. Он учит, что они как будто бы стороннее какое-то владение. Теперь Тосфот задает вопрос, такой принципиальный. То есть, что считает Рами Бархама? В принципе, что эти деньги ворованные у отца. То есть, тут принципиальный спор между Ровой и Рами Бархама. Рова говорит, это не ворованные деньги. Просто рассказал, надо вернуть. Рави Бархам считает, что это ворованные деньги. Поэтому дети, они должны быть сторонним владением для того, чтобы не было обязанности возвращать украденное. Теперь задает тот вопрос, почему это называется вообще ворованные деньги? Может быть, они свободны, не должны платить, потому что он осознанно дал ему, и они сейчас не в качестве краденого находятся, а в качестве даже, может быть, как бы дополнительного кредита, который просто нужно вернуть. То есть, как бы, теперь должник дал кредит кредитору, и кредитор обязан вернуть это. Так на этом остановить. То есть, вот, как говорит, и этот кредит не обязан возвращать дети, поскольку это просто кредит устный. И он не взыскивается от наследника. То есть, как бы, вот до такой степени, как бы, можно вот так на это посмотреть. Но это сказать, что нет. Все равно это считается, несмотря на то, что он осознанно дал, все равно они находятся у него в качестве краденого. Это позиция Рами Бархама. У отца это находится в качестве краденого. Почему? Давай кеннесина бытовс. Это как будто бы он ему по ошибке дал. Почему? Делоносан лишем матона. Поскольку он не давал ему ради подарка, ради дара. А только бытойра с рибис в качестве процентов. Надо понять, что Тост имеет в виду. Дал в качестве процентов или дал в качестве подарка. То есть человек дает и дает осознанно. Вопрос. Он дает и он хочет давать, хочет подарить? Или он дает, потому что он понимает, что он должен вернуть больше, чем он взял, поскольку это те условия, при которых он получал этот кредит. То есть, поскольку он дает, потому что это такие условия, не хочет давать, это называется немцает слобы той разгезель. Вот что говорит здесь Тосфот. Это очень интересная мысль. То есть, поскольку он на самом деле не хочет давать, он принужден обстоятельствами, называется, что он не дал это. Это называется гезель. Окей, поэтому он говорит, по Рами Бархама нужно было бы возвращать, если бы они не считались сторонним новым владением. И тогда будет это называется Еош Вишину Ршус. Изменение владения. То есть это такая интересная мысль. Вопрос это Гзейла называется. Гзейла Дорайта, Патори, Гзейла Драбонон. По мудрецам, потому что как бы Патори он точно не украл, этот человек, который взял процент. Он же не крал Патори. Он взял то, что... В общем, это такая интересная тема. Затем, когда будем учить пятый трактат Баба Мицве, посмотрим, может быть, еще эту тему. Человек, который берет проценты, называется ли он вором? Нарушает ли он запрет воровать? Да. Окей. Такая вот интересная мысль. Дальше. Теперь Гемара говорит так. Окей, мы поняли, что Рами Бархама может относиться к Мишне, может относиться к этой брате. Значит, Мишна говорит, что оставил ворованный предмет, и он остался у детей, они не обязаны возвращать. Брайта говорит, оставил деньги, взятые под проценты, взятые в качестве процентов, дети знают, не обязаны возвращать. Это Рами Бархама. Он говорит, Гемара говорит два варианта. Либо про это он говорил. И дети, они как бы некое стороннее владение, новое владение, они как будто покупатели на владение отца, несмотря на то, что они наследники. Окей, теперь Гемара говорит так, давай проанализируем. Ман де матни ла абрайта. Тот, кто учит, ну, относит, по-русски будет хорошо сказать, относит высказывание Рами Бархама к брайте, то есть к тому, что мы, с чего мы начали сегодняшний урок, Кольшки нам отнитин. Это тем более относится к нашей Мишне. То есть, если даже в случае, когда отец не украл, а отец просто взял ребит, Все равно Рави Бархама говорит, что не нужно возвращать. Почему? Потому что дети являются другим владением. Тем более в Мишне, когда отец украл, и здесь есть отчаяние человека, которого украли, плюс изменение владения. То есть это более понятно, почему они не обязаны возвращать. Ман де матнила. А матнила. Тот же, кто относит Рами Бархама к Мишне, а Валя Брайта, но с Брайтой, Рами Бархама к Рову матнила. Может быть, Рова будет читать как? Может быть, Рами Бархама будет читать как Рова. Что здесь не нужно возвращать по другой причине. Не потому, что они как будто покупатели, а потому, что, в принципе, обязанность возвращать проценты обратно, она относится только к самому кредитору, а не к его детям. То есть это можно сказать, что здесь не нужно прибегать к этой идее. Рами Бархама не обязан был прибегать к этой идее ради этой брайты. А вот в Мишне по-другому ты не сможешь объяснить. Окей. Выгнали дальше. Танраман, учили мудрецы. Агозелю махилет банаб. Продолжает Гемара развивать эту тему, говорит, что человек, который ворует и кормит своим детям, скармливает это детям, Птурим лишим, они свободны платить. И не хлифнеем, если оставил перед ними предмет этот, гдойлим, взрослый, хайовим лишим, должны заплатить, ктаним птурим лишим, малолетние не обязаны платить. Веймомру гдойлим эй нану йойдим, если взрослые сказали, не знаем, хишбойны шихошева вину имхо, расчеты, которые вел отец с тобой, птурим свободны. Говорит, Гемара, не очень понятно. Почему добрые эй нану йойдим, поскольку они говорят, мы не знаем, птурим, они свободны. Отвечает Рова, охэ коомер, вот что имеется в виду. Гдолим, взрослые, шеомру, которые сказали, йойди ману хишбойнус шихошев авину имха. Знаем мы с тобой, мы все расчеты, которые отец вел с тобой. Вело пашлиха, и не осталось тебе габей у отца. Вело миди, ничего, птурим, тогда они свободны. Они свободны, когда они говорят, отец тебе все заплатил. Объясняет Тосфот, по какому принципу они свободны. По принципу Миго. Говорит, Миго, поскольку они могли сказать, что мы уже все тебе вернули. Это Миго. То есть, если бы хотели врать, врали бы удачнее. Это один вариант. Второй вариант. То есть вот, кигон чейней де экзейла. Нет вообще свидетелей кражи. Эло и доэс абоним бельвад. А только признание детей, что вот отец нам оставлял, но отец с тобой рассчитался. Это получается, они же создали себе проблему, они же сообщили о решении, поэтому мы им верим. Он говорит, мы знаем, что отец у тебя что-то брал незаконно, но мы знаем, что он с тобой рассчитался. Поскольку они же нам рассказали, что отец брал незаконно, поэтому они же, мы можем поверить, что отец их все вернул. Окей? То есть разница между двумя этими подходами тоже понятна, да? Что по мнению, даже первый вариант помогает нам, даже если у нас есть свидетели о краже. Поскольку они говорят, отец рассчитался, поскольку могли сказать, все вернул, первый вариант обоснования помогает. Второй же вариант помогает только в случае, когда у нас нет других доказательств этой кражи, кроме слов самих детей. Так Тосфот, как бы так мы должны объяснить Гемару. Теперь, это то, что сказал, если они взрослые, они могут как бы говорить, отец должен, отец не должен, но это тоже есть такая возможность. Танидых, есть другая брайта. Агозелю махиль банам. Человек ворует, украл и накормил детей своих. Птурим или шалем, они свободны от того, чтобы платить. И нехлифне положил перед ними веахалумы, они съели бен гдулим, бен ктаним. Как взрослые так маленькие, хайовим, должны платить. Говорит Гемара, не очень понятно. Вот это мнение непонятно. Почему? Ктаним и мими хайовей, разве малолетние обязаны платить? Ло елю да азуки азки. Да азик азуки. Они ничуть не хуже, чем просто ущербители. А как мы учили в 8 главе, что малолетний, который ущербляет имущество другого человека, не обязан платить, поскольку он несет ответственность за свои действия. По крайней мере, до того, как он вырастет. Как же, почему же взрослые и маленькие должны платить, если перед ними положили, они сами это съели? Зома Рав Папа сказал, Рав Папа, ахикомар, вот что имеется в виду, и нехлифнеем ваадайн лой ахлум. если положили перед ними, и они это еще не съели, тогда бен гдолим бен ктаним хайом, тогда и взрослые, и малолетние должны заплатить. Понятно, да? То есть, если этот предмет существует, должны заплатить оба. И взрослый, и маленький ребенок должны отдать ворованное отцом имущество, если оно существует, если оно еще не было съедено. Съедено, вы понимаете, имеется в виду уничтожено. Окей. А за это другой подход. Омар Рова. Сказал Рова еще одно высказывание. Ехлю хэм авиэм пара шиула. Ну, как бы, ситуация такая. То есть мы, вроде мы все объяснили, мы сейчас поймем, как это относится. Но мы говорим теперь не о краденом, теперь говорим, отец оставил им одолженную корову. То есть отец одолжил корову, на которой он там собирался пахать, собирался ее доить, неважно, да? Он одолжил корову у кого-то. Оставил ее детям. Ушел в мир, ну и оставил ее детям. Говорит Рова, «Миштамшимба кольм имейший лос». Имеет право ей пользоваться все дни ее одолжения, то есть все те дни, на которые она была взята в долг. Мета, умерла эта корова, энхаймбонце, не обязаны платить за то, что с ней произошло, все форс-мажоры. Хотя, по идее, отец бы должен был бы платить. Касвурим шлявим, если они считали шлявихими, что корова отцу принадлежит, витавху, и они ее зарезали, вахлу, и съели, мишальным дмей басар базоль, они заплатят только деньги за мясо подешевле, по минимальной цене. Точка. Так Рова сказал. И продолжение. Третий вариант. И нехлем авиэм ахрают нахасим. Если отец оставил им ответственное имущество, имеется в виду недвижимость, хайом лишам должны заплатить за эту корову. Теперь Гемара говорит, вот этот третий закон, его можно отнести к двум предыдущим по-разному. Отец оставил ответственное имущество, нужно заплатить. Это когда? Это когда она умерла, и мы сказали, не обязаны за ее форс-мажорные обстоятельства. Или только тогда, когда они зарезали ее по ошибке и съели. И должны платить, мы сказали, только мясо по минимуму. Но если есть недвижимость, тогда должны платить в принципе все. То есть относится вот этот третий закон к ситуации А или к ситуации Б. Гемара сомневается. И кадыматнила, есть которые учат арейша, что третий закон относится к первому. То есть, если есть ответственное имущество, то есть недвижимость, нужно платить, что бы с ней ни случилось. Да? Она сдохла сама своей смертью, нужно за нее платить, если у тебя есть недвижимость. Вы кадыматнила, а сейфа, есть которые учат этот третий закон на второй. То есть, вместо того, чтобы платить, если вы ошиблись и зарезали, и вы должны были бы платить мясо по дешевке, нет, вы будете платить по полной, если у вас есть недвижимость. Так Гемара говорит, что есть такая возможность подумать, что третий закон либо относится либо к первому, либо ко второму. Нечетко нам, непонятно нам, как понимать то, что сказал Ров. Так вот, говорит Гемара, манды матниля арейша, те, кто учат, то есть относят третий закон к началу кольшки на сейфа, тем более в конце. То есть, тем более это будет актуально в конце, если она сама умерла, нужно за нее заплатить, тем более если они ее зарезали и съели, нужно за нее заплатить. Понятно. У Плигады Равпапы, это спорит с Равпапой. Равпапа сейчас приведем. Равпапа здесь у нас приведен. Ну, сейчас посмотрим, какой Равпапа. У манды матниля асейфа. Те же, кто считают, что третий закон относится ко второму, то есть нужно заплатить, если они ошибались, по полной и зарезали ее. Это только относится ко второму закону. А валя рейш, но в случае, если она умерла своей смертью, ло, тогда не нужно за нее платить, они не обязаны нести ответственность за все, что с ней происходит, с этой коровой, которую одолжили не они, а родитель. Вайн Рафапа, это и есть Рафапа. Что же сказал Рафапа? Дома Рафапа, Рафапа говорил, а это пора гнувало. Если была корова краденая у него, в итобхо бы шабес, и он ее зарезал в субботу, хаяв, он обязан платить за корову, квар хаяв бы гнева. Почему? Потому что он уже обязан за кражу койным шиаволи де иссур шаббас, до того, как он нарушил шаббат. Поэтому, несмотря на то, что у него была ворованная корова, но он зарезал ее в шаббат, он все равно должен за нее заплатить, несмотря на то, что он получает смертную казнь за нарушение шаббата. Почему? Потому что запрет воровать он нарушил уже и обязался за него до шаббата. Окей? То есть сам факт гнейвы, он его обязывает. Это Рав Папа сказал. Айта параши улало. А вот если корова была одолжена у него, витавха би шаббат, он зарезал ее в субботу, патур, он свободен. Почему? Шейсур шаббат, поскольку запрет субботы, вейсур гнейва, и запрет кражи, баинка и хат, приходит в субботу. Сам факт зарезания в субботу – это кража. И поэтому это, что Рав Папа сказал, да, что когда они зарезают незаконно, в этот момент они крадут эту корову. И это то, что Гемара говорит, что они должны заплатить за корову, только если они не, ее зарезали нелегитимно. И это Гемара говорит, что тот, кто относит высказывание последнее ко второму, это Рав Папа. А тот, кто относит высказывание последнее к первой ситуации, когда даже она умерла своей смертью, обязан не платить, это против Рава Папы, который разделяет ситуацию. Корова была ворованная, платит за корову, если он зарезал ее в шаббат. Корова была одолженная, зарезал ее в шаббат, не платит за корову, потому что нарушает шаббат и ворует одновременно, соответственно, два запрета одновременно, нарушаемые им, запрет кражи, он свободен за него, потому что есть такой понятие кимлю бедераба миней, он свободен от малого наказания, если он получает больше. Если они происходят, если запрет, а оба происходят одновременно. Окей, это такой анализ Гемара здесь приводит. Говорит Гемара дальше. Тан Рабанан, учили мудрецы. Вейшивет экзиля ашер газаль. Вернет то гзиля, воровный предмет, ашер газаль, который он украл. Матал мудрецы ашер газаль. Зачем ты рассказала, который украл? Яхзир кенши газаль. Вернет подобно тому, как он это украл. Окей, то есть мы уже несколько раз толковали этот стих в Торе. Гемара приводит нам еще один вариант толкования. Миканомра. Отсюда мы сказали. Агойзелю маахилет банав в Торим лишалем. Человек, который украл и накормил детей, свободен от того, чтобы платить. Потому что это не подобно тому, что он украл. Так сейчас Гемара рассуждает. И нехлифнеем положил перед ними бенгдолим бенгтанем, как взрослые, так и малолетние, хайовим должны заплатить. Почему? Потому что предмет остался. Он подобен тому, как его украли. Мишум сумха сумра, ты мне сумха сказали, гдолим хайовим, взрослые обязаны, ктанем птурим, малолетние свободны. То есть вот такая вот другая ситуация. Малолетние свободны. Почему? Потому что так считает сумха, да, что взрослые обязаны, а малолетние свободны, несмотря на то, что предмет подобен тому, как он был, когда был украден, то сумхус считает, что они все равно приобретают этот предмет и не обязаны платить. Гемара приводит здесь такую историю, что бар хамуа де раби Ирмия, сын тестя раби Ирмии, то есть брат его жены, тарак гали баапей, захлопнул дверь перед ним де раби Ирмия, перед раби Ирмия. Асуликами де раби Абин, пришел он к раби Абину, судиться. Омар шило и гутуеве. Говорит Раби Абин, он свое требует. Омар лей вама и сина сагад. Я же привожу свидетели. Де ахзуки бей бихаяву. Что я держал этот дом. Я им пользовался, держал. Вел себя как хозяин при жизни его отца. Омар лей ви кимикаблинам и эдим. Разве принимают свидетелей? Шло бифней баальдин. Вне присутствия твоего оппонента. И говорит Раши, а этот малолетний, как будто его нет вообще. Гемара было, а разве нет? В актане бенгдолем бенгтанем хайовим. Мы же учили, что возвращать должны и малолетние, и взрослые. Значит, мы принимаем свидетелей, когда малолетние присутствуют, как будто их нет. Омале варей махлоки сумхуса бецидах. У нас же есть спор сумхуса с мудрецами. Омар икполь куле альма векой кисумхус ля фукан ле диди. Что говорит, все сложились вместе и считают как сумхус для того, чтобы достать у меня, говорит Раби Ирмия. Говорит, Гемара, аде ахи, пока отсюда додел, агагль милсе. Закрутилась какая-то вещь. Асу умоту ли камы драби авау. Пришел, встал перед Раби Авау. Омар ло ишмилху гад Рав Йоси Бархама, что вы не слышали то, что говорил Рав Йоси Бархама, омар Рав Йоишай, говорил Рав Йоишай, но омар Рав Йоси Бархама, омар Рав Йоишай, ведь говорил Рав Йоси Бархама, говорил Рав Йоишай, тинок ши такав бавудав, что малолетний, который как бы агрессивно, так сказать, требовал рабов, въерад ли тох сдеха шерхаверо, и спустился на поле другого товарища. То есть ввел тебя как хозяин по отношению к рабам или по отношению к полю. Вамар шлиги, говорит, это все мое. Эй, но время нам тин. Мы не говорим, что будем ждать от шиягдиль, пока он не вырастет. Рамуцим едо, а мы взыскиваем у него. Мият сразу, как шиягдиль, я едим венере. Когда вырастет, мы тогда у него, скажем, пусть принесет свидетелей и посмотрим. Вот, поэтому, так сказать, нужно было у него все забрать, а потом разбираться, когда вырастет. Говорит, мидоми, разве это подобно? Осом. Удым авкинан миной дело камелей ахазока даво. Там мы забираем его, потому что у него нету отцовского сложившегося прецедента. А валё эхэ де ислей хазока даво ло. А здесь у него есть сложившийся прецедент. Это было отцовское имущество. Отец было, сейчас ты хочешь его убрать как бы с отцовского имущества и потом сказать, что как бы ему, к нему это не относится. Совершенно неподобная ситуация. Окей. Продолжение этой темы. Можно ли принимать свидетельство в отсутствие оппонента на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания. Очень насыщенная гемара. Я уверен, что здесь есть много углубления, но мы в рамках Дафа Йоми вот сейчас просто прочитали и составили впечатление о законах здесь упомянутых. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Углубляйтесь. Всего хорошего. До свидания.